новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 марта, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? Прямо сейчас 3 балла. Это данные Яндекса. 3 балла обещают в 5 вечера, потом 4 балла в 6 вечера и 5-бальные пробки как максимум на сегодня в районе 19 часов. Главная проблема – это третье транспортное кольцо в районе пересечения с Тульской, с Варшавским шоссе. Там же Варшавское шоссе создает проблемы при пересечении с Московской кольцевой автодорогой. Ну и еще я бы обратил внимание на внешний МКАД между Волгоградкой и Рязанкой. Там нормального движения сейчас тоже нет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В ООН пообещали продолжать взаимодействовать с Россией. Там отметили, что организация будет соблюдать стандартные процедуры, которые применяются к избранным лидерам. Что изменит признание или непризнание выборов Российской Федерации за границей? Это первая тема. Вторая тема – сообщение о том, что удостоверения ветерана боевых действий в России станут выдавать в виде пластиковой карты. По этому поводу есть постановление правительства, что мешает сделать пластиковыми и другие документы в России. Российской Федерации. Это, соответственно, вторая тема. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах. Кремль сообщает об этом с ленты агентства ТАСС. Я читаю сообщение. Еще Оргкомитет Игр Дружбы назвал неконструктивной позицию Международного Олимпийского комитета о проведении этого турнира в России. И еще Оргкомитет Игр Дружбы собирается продолжать подготовку к проведению соревнований.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Ваши сообщения приходят, если вы отправляете их на номер 7+7 925 48 94 8, либо через Telegram пользователю «Говорит МСК Бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Андрей 553, кстати, сообщает нам, что он на Ухтомской улице, и тут, говорит, ни одной машины. Еще раз напомню, в целом в городе тоже не очень большие пробки. 3 балла прямо сейчас. Как максимум 5 баллов обещают к 7 вечера. Первая тема. В ООН пообещали продолжать взаимодействовать с Россией. Там отметили, что организация будет соблюдать стандартные процедуры, которые применяют к избранным лидерам. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что Антонио Гутерриш, это генеральный секретарь ООН, свяжется с Владимиром Путиным, когда будет сформировано правительство. Константин Тропаидзе, адвокат, доцент МГИМО, к нам присоединяется. Константин Заурович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, Организация Объединенных Наций собирается взаимодействовать с Россией по стандартным процедурам. Мы до выборов и после выборов уже слышали сообщения о том, что будут либо фактически признавать, то есть, что называется, без особенных процедур, либо вообще как-то не признавать выборы. Это что-то меняет с точки зрения ситуации с Российской Федерацией во всем мире?
Нет, безусловно, это не меняет. Потом в процедуре ООН нет института признания или непризнания выборов легитимными или нелегитимными. Для этого существует институт международных наблюдателей, для этого существует определенная процедура. Кстати, те страны, которые не признают, они не были лишены права прислать своих наблюдателей на выборы. Они заранее определили свое решение, они пытаются вот на основании того, что высказали свое мнение еще до выборов и, скажем так, в связи с началом специальной военной операции, они как бы встали по другую сторону барьера. Но я напомню, что это не первая ситуация, не первая история в мире. Если брать вот там старую историю, то по территории Армении существует арбитражное решение президента США тогда, в 2020 году, по-моему, в Севре, во Франции, о том, что определены границы Армении. Турция его не оспаривала, по этому решению она является оккупантом. Северный Кипр Турция оккупировала по тем же основаниям в рамках защиты туркоязычного населения, никакого легального статуса. Однако все выборы после этого в Турции были признаны легальными. Ни один из президентов Турции не заикнулся о том, что он готов рассматривать, и попробовал бы он это сделать, собственное население бы тут же, скажем так, объявило ему вотум недоверия по законным процедурам, а может быть, это привело к восстанию. И большинство, многие страны в силу определенных обстоятельств эти вопросы решают сами и с ними взаимодействуют. Поэтому процедуры как таковой нет. Многие бы, конечно, хотели, чтобы Россия вышла из Организации Объединенных Наций. Многие, даже наши внутренние политики, говорят, что она себя изжила. Но я бы оставил эту площадку в любом случае. Ну, там про Китай вообще не говорю, да, там Синьцзян-Уйгурский автономный округ, там иногда просят признать геноцид события на площади Тяньаньмэнь. Все это внутренние дела государств, где происходят эти события. Тем более, что, скажем так, выборы при участии иностранных наблюдателей так или иначе вынуждены с этим считаться. Я думаю, скорее, вот у меня такое предсказание, я не очень люблю это в силу своей профессии, что это такие вот, ну, агония уходящих зеленых и псевдодемократических составов правительств Европы, которые выполнили, скажем так, указания Соединенных Штатов, ввязались вот в эту токсичную для них в первую очередь ситуацию. Время показало, что с точки зрения экономики и прочих моментов они сильно проиграли. Об этом, ну, там, где, как говорится, идут боевые действия, экономику подключать не самое главное. Почему-то никто не озадачился, скажем так, интересами русскоязычного населения и нарастающей токсичной ситуации на территории Украины, которая, к сожалению, с 91-го года, еще до преддверии событий в Беловежской пуще, подписания так называемого договора. И поэтому не зря наши вот, многие политики, ученые поднимают сегодня механизм передачи Крыма, там не было, нелегитимным он был, и так далее, и так далее. Вот эти все вопросы, они как бы скорее склоняют чашу весов в пользу России, но, повторюсь, действующим правительством, которые уже, скажем так, сожгли за собой мосты, им признавать и посыпать голову пеплом не свойственно. К сожалению, это, скажем так, новейшая история истеблишмента Европы и прочих западных государств, которые почему-то принято считать, скажем так, лидерами интеллектуального, морального и прочих видов наследия, хотя ни в одном из этих видов у них пальмы первенства нет. Я уже оставляю за скобками события, которые происходят и происходили до последнего времени. Израиль, Палестина, Сирия, вмешательство в дела ближневосточных государств, Афганистан мы опять оставили. В общем, это все позволяет нам спокойно смотреть в будущее, и если даже там будет единогласное какое-то решение по принятию, скажем так, определенных шагов по отношению к России, а это не предусмотрено уставом Организации Объединенных Наций, и б, для России это, ну, в таком случае не будет иметь никакого значения. Я думаю, что Организация Объединенных Наций не будет стрелять себе в ногу, несмотря на то, что она основное финансирование сегодня получает и находится в Соединенных Штатах Америки. Ну, последние отчеты никто не видел, но традиционно значительную часть средств выделяют Соединенные Штаты Америки.
Но все-таки Вашингтон уже тоже прокомментировал, помощник президента США по национальной безопасности Салливан вчера сказал, Вашингтон будет работать с Путиным, исходя из реальности. Реальность такова, что Путин президент России, и нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего на Украине. Я цитирую из сообщений средств массовой информации. Здесь говорят, мы будем работать, исходя из реальности. Другие государства, к примеру, скажут, что они не признают результат выборов. Формально это что-то меняет или даже формально никаких изменений не будет?
Формально это не меняет. Ну, хозяин высказал свое мнение, вы сами его сейчас процитировали. А что касается лиц, желающих выслужиться, ну, мы с вами знаем, что иногда, скажем так, люди, предающие интересы своего народа, и своих, скажем так, структур, в том числе бизнес-структур, в интересах других, для того, чтобы оправдать свои неумные, как минимум, политически недальновидные, а иногда незаконные действия, готовы высказывать любые точки зрения для того, чтобы своему электорату как-то вот замылить глаза. Не более чем попытка своему электорату или своим, как говорится, однополчанам высказать свое мнение. Ну, мы видим это на примере многих стран бывшего Восточного блока, когда они впереди паровоза бегут.
Но даже погодите,
не требуют.
Пусть даже мы говорим бежать впереди паровоза, но все-таки означает ли это на дипломатическом языке необходимость ответных мер? Вот тут, например, кто? Роман 598 пишет, интересно, какой будет ответочка, кого мы будем не признавать, Байдена или Трампа. Но еще раз напомню, Соединенные Штаты Америки уже заявили о том, что они будут работать, исходя из реальности. Но все-таки, если какая-то страна не признает выборы в России, означает ли это, что Россия потом не будет признавать власть этой страны?
Это не означает, безусловно, такого, прям вот, назовем это, симметричного ответа. В рамках вот конфискации имущества российского, да, или российских активов, да, такие симметричные ответы возможны, то Россия дает временной зазор для того, чтобы люди одумались. Здесь вот идти по принципу, если будут серьезные нарушения, Россия выскажет свое мнение. Но в дипломатии иногда можно просто закрыть глаза, не обращать внимания на несущественный, как я уже сказал, это несущественный фактор. Даже американцы открыто сказали, они как бы, ну, сегодня одни из основных дирижеров мировой политики, они сказали, мы будем работать с тем правительством, которое выбрал народ, другими словами, если их цитировать. И они говорят, что мы и до этого взаимодействовали с тем правительством, которое выбирал народ.
Понятно, спасибо. Спасибо. Адвокат, доцент МГИМО Константин Тропоидзе был с нами на прямой связи. В ООН пообещали продолжать взаимодействовать с Россией.
Срочная новость.
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о проведении в России всемирных игр дружбы. Первый зампред комитета Госдумы по спорту сделал заявление. Во всемирных играх дружбы примут участие более 6500 спортсменов из 70 стран. Теперь следующее сообщение.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Теперь следующее сообщение. Это сообщение от наших слушателей. Напомню, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код 495. Виталий 618 не понимает, какими могут быть жесткие условия. Но жесткие ответы в стиле Хрущева, чтобы весь мир боялся, а не вел себя как хулиганье. В смысле, мир не вел себя, весь мир не вел себя как хулиганье. 530 тоже выходит. Германия поспешила, нужно было дождаться слова Соединенных Штатов Америки. Валерий 318 и вовсе полагает, что выборы в США вообще недоступны для международных наблюдателей, но президента США при этом почему-то в мире все признают. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут. Ну, я, в принципе, согласен с юристом, что говорил. Надо, то есть, одно дело, что политики говорят, другое дело, что они будут делать. Потому что я не очень понимаю, хорошо, а мы не признаем, они не признают президента. Допустим, самый яркий, ну, пример. Меняется посол. Посол привозит Агримана, Агриман он должен давать президенту. Как вот это вот будет все выглядеть? То есть, как бы, то есть, я не очень, то есть, грубо говоря...
Но вы уверены, подождите, но вы уверены, что посол меняется и следующий приезжает, несмотря на то, что, допустим, власть не признана?
Но тогда это разрыв отношений, поймите, тут либо крестик, либо это, потому что посол непосредственно Агриман утверждает президенту, он дает. Потому что там же показывают, когда вот они к Путину приходят, вся эта какая-то группа, и вот он верительные грамоты вручает, то есть как бы, а кому он и будет вручать? То есть я не приеду, тогда потому что не посол.
Непонятно, это, ну... непонятно, как это будет работать. В ООН пообещали продолжать взаимодействовать с Россией.
Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Удостоверения ветерана боевых действий станут выдавать в виде пластиковой карты. Об этом сказано в опубликованном постановлении правительства. Такая форма документа позволит получать социальные выплаты, денежное довольствие, компенсации расходов на оплату коммунальных платежей, налоговые вычеты, даст право на бесплатный проезд в транспорте, в том числе международном транспорте, а также на некие привилегии банка-партнера. Оформлять и выдавать удостоверения с электронным носителем информации станут уполномоченные кредитные организации. Власти рассчитывают, я цитирую по Интерфаксу, что документ повысит качество жизни бойцов и их близких. Отмечается, что удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке при этом в ходу останется. Илья Масух, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Илья Исаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, удостоверение ветерана боевых действий станут выдавать в виде пластиковой карты, при этом другие документы, ну вот я помню, что о паспорте много раз уже говорили, до сих пор пластиковыми не сделали. Что мешает?
Ну, смотрите, тут же первопричина не в том, что на пластике или на бумаге он напечатан какой-то документ. Просто на пластике можно поставить в этот пластик чип, который может машинным образом считываться. В бумагу чип сложно, в общем, внедряется. А как только возникает чип, вам необходимо предусмотреть средства считывания этого чипа, если на этом чипе что-то записано. Это можно сделать, мы в Москве находимся, да, в Москве можно сделать, но документ общероссийский работать должен по всей территории России. И, соответственно, если с этим чипом вы оказались где-нибудь в лесу, и у вас кто-нибудь решил проверить документы, то должна быть обеспечена инфраструктура. А инфраструктуру, ну, объективно по всей нашей стране провести, ну, достаточную и связь там, и оснастить все контрольные органы какими-то аппаратами достаточно тяжело. Поэтому у нас все время, ну, параллельно хождение будет и пластика, и обычной бумаги.
Но, смотрите, в данном случае в постановлении правительства указано, что удостоверение, вот это пластиковое удостоверение ветерана боевых действий, позволит получать и социальные выплаты, и денежное довольствие, и налоговые вычеты, и даже право на бесплатный проезд в транспорте. Надо ли полагать, что это первое приближение к будущим пластиковым документам более широкого смысла?
Да, у нас же удостоверение, на самом деле, паспорт и удостоверение офицера – это одинаковые по значимости документы. Поэтому, ну, в данном случае удостоверение участника боевых действий, но оно подразумевает, что вы льготы и какие-нибудь выплаты будете получать все-таки в городских условиях, ну, или в условиях центра обслуживания.
Там, где это хотя бы транспорт есть, вы,
да,
об этом.
Где Wi-Fi есть, ну, да, транспорт есть, компьютер какой-то есть и так далее. Да, поэтому да, если говорить о документах, которые требуются именно для предъявления в каких-то офисах государственных, то я думаю, что мы быстро перейдем к пластиковым, ну и, я бы сказал, все-таки к электронным, к чиповым всяким историям.
Теперь, возвращаясь к нынешнему постановлению правительства, удостоверения будут уже выдавать сейчас в виде пластиковой карты, учитывая то, что вы чуть выше говорили про наличие или отсутствие инфраструктуры. Если бы сейчас перед вами, к примеру, стоял вопрос, получать такое удостоверение или получать удостоверение старого образца в нынешних условиях, что бы вы выбрали?
Ну, я бы, честно скажу, выбрал бы все-таки электронное. Ну, вот это пластиковое, потому что оно и больше защищено. Ну, оно надежнее чуть-чуть. И удобней, там не грязнится, не сильно, там его даже каким-то образом можно и помочить случайно. Вот. Не знаю насчет того, что постирать, ну, надо будет попробовать. Ну, вы же знаете, иногда документы или карточки какие-нибудь застируются в стиральных машинках. С бумажным паспортом, к сожалению, это приводит его в негодность. Кстати, у меня несколько раз карточки вот эти стирались, и права, кстати, наши стирались. Ничего, выдержали.
Ну и последнее, 101-й вспоминает про 100, пилотные электронные документы, которые у нас уже довольно давно существовали и действовали на территории Российской Федерации, которые, как кажется, 101-му так или иначе решали проблему отсутствия интернета. Там есть все необходимые данные, чтобы не тыкать инспектору в терминал. Там были такие данные, ну, мол, и сейчас на карточке можно чуть больше информации, которая, к примеру, в лесу проблему реализации вот этой истории удостоверить личность, проблему бы решили.
Ну, согласен, согласен. Ну, смотрите, просто вот та история, она появилась, наверное, не в то время и не в том месте, поэтому и не пошла. А сейчас я могу сказать, что мы все ходим с телефонами, и, в общем, если смогут сделать нормальное сертифицированное защищенное приложение, которому может доверять государство, а это, ну, это, в общем, в пределах достигаемости уже можно сделать. Соответственно, вам даже будет не нужно носить карточку, а будете носить и показывать фотографию с телефона, который инспектор сможет проверить и проверить, зовут ли вас Масух Илья.
Ну, подождите, но тут многие, кстати, пишут, что же я с паспортом бумажным, что ли, куда-нибудь в тайгу пойду, это вряд ли, мол, и вряд ли там встречу инспектора. Другие, правда, пишут, если инспектор в тайге будет кого-то встречать, пусть сам уже решает проблему наличия или отсутствия интернета. На ваш взгляд, все-таки, некое подобие ID-карты не только для участников боевых действий, но и для всех граждан, это наша ближайшая перспектива?
Я думаю, мы это, ну, до 30, у нас же сейчас президент поставил все задачи до 30-го года. Вот до 30-го года мы с этим как раз и к этому и подойдем.
Спасибо. Илья Масух, директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, был с нами на прямой связи. 13-й пишет, можно же сделать пластик как права с фотографией и информацией, но с чипом внутри для удобства. Ну вот вы, как и 101-й, пишете о том, что, значит, на пластике просто должно быть больше информации, которая считывается не специальным устройством, а простыми глазами. Чипы пора в тело вживлять, пишет 342-й. Виталий 618-й не понимает, какой инспектор может оказаться в тайге. Это лоси, белки, печенеги лесные какие-то. Кто в лесу будет проверять документы? А во всех остальных местах есть интернет, следовательно, карту проверить можно. 7373948, телефон прямого эфира. Из того, что я вижу в ваших сообщениях, у нас на связи сейчас в основном сторонники не бумажных документов, а вот этих вариантов документов, которые выдаются в виде пластиковой карты. Может быть, прямо сейчас к нам успеет кто-то присоединиться из тех, кто говорит, нет, ни за что. Все равно нужен бумажный вариант. В данном случае, кстати сказать, уже объявлено, что в виде пластиковой карты будут выдавать удостоверение ветерана боевых действий, но на бумажном бланке все это останется в ходу. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Руслан, Красногорск. Давно пора от этих бумажных носителей отказаться. Вот Face ID всем сделать и по лицу определять и права, и паспорт, и все в онлайне. Это удобно, быстро и 100% гарантия того, что документ не подделан.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, вот этой проблемы у инспектора может этого не быть, быть не должно?
Ну, конечно, сейчас интернет уже спутниковый, уже некоторые телефоны принимают через спутник интернет, это вообще 5 секунд. Было бы желание, можем и мы настроить свой спутниковый интернет. Но пока до этого руки не дошли.
Понятно, спасибо. Пока не дошли руки. «Лапы и хвост». Вот мои документы, вспоминает один из популярных мультфильмов. Артем 625-й. 101-й говорит, про интернет в тайге президент уже дал указание развивать спутниковую телеметрию как аналог Старлинку. У нас чипов дефицит по-прежнему, как мне кажется, некая устарелая информация у Григория 859-го. 342-й говорит, это же могут быть очки, которые считывают лицо. Но неважно, то есть вы полагаете, что у инспектора, где бы он ни был, если он хочет останавливать и проверять данные того или иного гражданина, должен быть какой-то гаджет. Очки, планшет, телефон, которые считывают лицо. Мы пошли даже дальше, не QR-коды считываем, а лица. Почему у инспектора чего-то нет, пишет Виталий 618-й. Мы богатая, обеспеченная страна, экономика растет, пускай купят. Удостоверение ветерана боевых действий станут выдавать в виде пластиковой карты. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. У нас скоро 135-тысячный подписчик. Ждем со дня на день, что называется. Еще смотреть и слушать в интернете нас можно ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, более-менее спокойно. 3 балла прямо сейчас. 3 балла нам обещают к 5 вечера. Потом 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Существенно усложняется движение по внутреннему третьему кольцу. В пробку здесь вы попадаете еще до Беговой. И это пробка до улицы Двинцев. Еще то, что усложнилось буквально на глазах за последние полчаса, это внешнее бульварное кольцо, если можно его так называть, при движении с востока на запад. И Садовое кольцо тоже внешнее, на севере, там много сложностей, если есть возможность объехать Садовое кольцо, двигаясь с востока на запад, опять же, попробуйте это сделать.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе предложили включить в школьную программу песни Шамана, Газманова и Расторгуева. Есть инициатива одного из депутатов Государственной Думы, но нужно ли это в школьной программе в принципе? Первая тема. Вторая тема. У православных начался Великий пост. Каковы пищевые правила этого поста? Можно ли считать пост испытанием для организма? И вообще, полезно ли держать пост? Об этом разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Выставка к 210-летию взятия Парижа открылась в Москве. Оргкомитет турнира «Игр дружбы» заявляет, позиция МОК по играм носит неконструктивный характер. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят на ленту агентства РИА Новости. ТАСС тем временем пишет, что Дума уже в первом чтении приняла законопроект о проведении в России всемирных «Игр дружбы».
Поток. Успеем сказать главное.
Центробанк повысил курс доллара на 20 марта, теперь 92.22, курс евро понизили. 100 рублей 10 копеек. Прямой эфир вы пишите через смс-портал +7 925 48 94.8. Можете через телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373948, код города 495. Наша первая тема – это преподавание песен в школе. Есть на самом деле федеральная программа по предмету музыка. Цитирую по парламентской газете, Минпросвещение говорят, что возможность дополнения этой федеральной программы на основании предложений депутатов Государственной Думы готовы рассматривать. Предложение есть. Предложение депутата Сергея Колунова, который говорит, что в школьную программу нужно включить песни певца Шамана Олега Газманова и Николая Расторгуева. Колунов говорит, что с такой просьбой к нему неоднократно обращались не только школьники, но даже их родители и жены военных. По словам депутата, исполнители давно, цитата, «сформировались в народной среде как патриотичные, а это значит, что их творчество можно изучать в общеобразовательных учреждениях. Уверен, — говорит Колунов, — что это привьет детям чувство любви к родине и гордости за страну». Григорий Назаров, директор 28-й школы в Химках. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вообще, а много таких вот песен или творчество конкретных исполнителей сейчас изучают в рамках школьной программы?
Конечно, мы ждем корректировку, скажем, наверное, последние такие большие популярные, да, кстати, эстрады, но это может быть там 90-е, начало нулевых годов. Конечно, вот таких вот серьезных современных, что называется, сегодняшних певцов пока в этой программе нет. Мы, что называется, конечно, готовы ко всему. Ну, вместе с тем, я бы здесь, может быть, поразмышлял не над тем, что это включается в программу, а над тем, что это становится мейнстримом у детей, вне зависимости от того, есть это в программе или нет. Я думаю, что инициатива депутата именно с этим связана, что дети не все, но очень многие, если не большинство, конечно, слушают песни гражданского плана, патриотического плана. И, конечно, программа, наверное, отставать не должна.
Ну, вот вы директор школы. Депутат Колунов говорит, что к нему школьники неоднократно обращаются с просьбой включить, к примеру, в программу песни Шамана, Газманова и Расторгуева. А к вам подобного рода просьбами обращаются школьники?
Ну, хочется, конечно, делать никому пиар, чтобы не обвинили в том, что я там поклонник одного исполнителя и не поклонник другого, но не буду даже, может быть, какой-то категорийности, степени важности обобщать, но обращение есть. Не, конечно, они не в таком виде, что просим, пожалуйста, включить в уроки музыки, но мы разговариваем с детьми о том, какую музыку они сегодня слушают, как они связаны с текущей геополитической обстановкой, с нашими подвигами наших героев каждодневными. И, конечно же, там фамилии вот этих исполнителей звучат. Это действительно так, тем паче, что средства массовой информации, социальные сети, они, в общем, распространяют творчество этих певцов, поэтому глупо, если бы этого не было.
Смотрите, судя по сообщениям, которые в эти минуты приходят от наших слушателей, возникает такой аккуратный вопрос. Дети действительно интересуются творчеством Олега Газманова или Николая Расторгуева, которые, как кажется, ну, мягко говоря, возрастные исполнители?
А, да, я объясню почему. Потому что способ передачи информации, он достаточно современный. То есть, понимаете, то, что сегодня нам кажется, дети не смотрят телевизор, а им не нужно смотреть телевизор, чтобы увидеть, например, Газманова. Вот в чем история. То есть они смотрят социальные сети, они смотрят Телеграм, они смотрят ВК, они смотрят Сферум, и там это представлено. И это, между прочим, достаточно современно представлено, и детям это интересно. Я не говорю, что это абсолютно большинство, но это большое количество детей, это действительно так.
Хорошо, тогда по-другому. Вот 530-й пишет, вот говоря, к примеру, о творчестве Николая Расторгуева и группы Любэ, все ли мы знаем в его творчестве, мол, если за одну песню начать говорить, то ведь потом и другое творчество вспомнят, то есть изучать будут песни о ТАЗ, Дуся Агрегат или А я девушек люблю. Ну, мол, точно ли все знают про Расторгуева?
Это абсолютно правильный, справедливый вопрос. И именно поэтому экспертиза педагогическая, профессиональная, она и проводится. То есть мы прекрасно понимаем, что многие стихотворения Маяковского в программу литературы не включаются по тем же самым причинам. Поэтому, безусловно, те песни, которые связаны именно с вопросами гражданского воспитания, патриотического воспитания, безусловно, профессиональная экспертная комиссия будет просто отобрана и включена как коррективы в программу по музыке.
Просто не очень понимают люди, видимо, как это работает. То есть теперь вот Григорий 859 вспомнил что-то из творчества Олега Газманова, например, «Есаул» или «Путана», те песни, которые когда-то звучали. Но если начать привлекать внимание детей к какой-то части творчества, ведь оно привлечется и к другой.
Я здесь согласен, и это повод поговорить и подумать над тем, стоит ли нам все, скажем, такие современные, быстро сменяющиеся события и факторы молниеносно включать в образовательную программу, в общем, по всем предметам, да? Я думаю, что это правильное замечание. Вот, понимаете, это инициатива депутатская. Мы размышляем о ее сильных сторонах, о ее недостатках, которые, безусловно, есть. Поэтому я думаю, что это предмет для профессионального обсуждения. И если, опять же, с привлечением родительского сообщества, вот как наши слушатели, детского самоуправления, ну, соответственно, педагоги, эксперты в педагогике, все вместе сядут подумать, насколько это целесообразно. Хотя бы еще, может быть, это не целесообразно, потому что, в общем говоря, с доступом в интернет дети, если чего-то захотят найти, они этого найдут. Мы с вами
спасибо. Директор 28-й школы «Химок» Григорий Назаров был с нами на прямой связи. В общем, не было печали, пишет 530-й, придумали инициативу. Игорь 580-й, с другой стороны, пишет, мы в свое время ведь учили песни типа «А Ленин такой молодой и юный октябрь впереди, и ничего, не умерли». «Лимузину надо Пушкина стихи с матом». Не, подождите, мат нельзя. Это давайте даже не пытаться на эту тему. Катя хватается за голову от гениальности идей. Просто ужас, пишет она, и добавляет 5 восклицательных знаков. Виталий 618 полагает, что образ певца-шамана, как он пишет, своеобразный и тянет на неоднозначные аналогии. 7373948. Да, Гурген, слушаем.
Юрий, добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, что мы имеем дело с некой интерфузией, то есть взаимным пересечением двух дисциплин. Это уроки музыки, или как они раньше назывались, уроки пения, да, и уроки литературы, потому что то, что мы видим глазами, далее озвучивается. Я вижу трудность в чем? Преподавательница, обычно это были женщины, да, пение, садится за инструмент и наигрывает. Класс, встав по стойке смирно, воспроизводит текст. Да. Это удивительно, но вот, вероятно, мое поколение, где-то 50-60-летних, вы знаете, у нас был какой-то эскапизм, некая внутренняя эмиграция, особенно у тех, кто учился в спецшколах. Вспомните, что мы с вами слушали.
О, я вам... Подождите, Гурген, у меня первое же воспоминание, однажды в сентябре мы пришли в какой-то очередной класс, ну, где-то в начале 80-х годов, и учительница пения или музыки, я уж не помню, как этот предмет тогда назывался, первым делом предложила послушать нам свежую песню группы «Смоки». «Я встречу тебя в полночь». Ее, правда, говорят, потом довольно быстро уволили, но такое было.
«I'll meet you at midnight». Прекрасно помню эту вещь. Видите ли, ее могли... Вот. И у нас масса прецедентов, которые, может быть, то, что вы воспроизвели, это ну, просто уже плакатное, так сказать, воплощение, что ее уволили, да? Но что вы, группа Kiss, «I was made for loving you, baby», а как вы думаете, прозвучала, потому что нашлась грампластинка индийского гражданина из моих соучеников, который был летом в ФРГ и приобрел вот это. Но ужас в чем? Преподавательница пения или музыки не знала английского. И после прослушивания у нее было выражение лица, знаете, как у руководителя, может быть, какого-нибудь Гитлер-Югенда. Это моментальное спадение маски и проповедь именно в том ЦК КПСС, да, или как он там, слава КПСС, это вообще не человек. Ну, что-то такое такое.
И все-таки давайте будем стараться обходиться без подобного рода аналогий. Это не очень просто делать в прямом эфире. Станислав, ничему пример Советского Союза не учит. Опять те же грабли уже, чем только детей и людей там не пичкали через силу. Помогло ли? А если завтра кто-то из них войдет не в ту дверь, их что, будут исключать из школьной программы, пишет 342-й, 530-й, заметьте, фамилии прозвучали только приближенных. Ни Юты, ни Чичерина, ни Кипелова с Ильей Чертом. Настаивает 530-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Вы знаете, я считаю, что в школе, ну, что относительно музыки, учитель, ну, в современной школе, должен знакомить учеников с, ну, если не со всеми, то со многими основными направлениями и стилями. Просто для того, что это школа, и что человек должен быть в курсе этих событий. Что ему нравится или не нравится, это уже другой вопрос. И за уши никого тянуть не надо. Потому что я помню на уроке музыки, или пение, вот про которое говорил уважаемый Гурген. Я вот сидел, помню, в четвертом классе, и мне учитель включал какую-то кантату, которую слушал Владимир Ильич Ленин. И я думал, что я от тоски помру там в этом классе. Понимаете, потому что ну, тогда уже начиналась какая-то другая музыка. Вот. Что касается группы Любе, ну, это вообще такая патриотическая вроде как группа. Я прекрасно знаком с автором Александр Шаган, он добрейший души человек, просто людей добрее я не встречал в жизни, то есть, и он пишет замечательные тексты, причем не только для Любе, там очень масса и Иванушки там, и много-много-много певцов. Вот, Газманов хороший певец, но я к нему как-то так стал скептически относиться.
Ну, это какая-то уже, знаете ли, у нас с вами субъективная история, да, начинается. Этот нравится, этот мягкий, этот хороший.
Смотрите, вот то, что вам включали смоки, да, вы сказали?
Да.
Это же прекрасно. Ведь учитель хотела вам, так сказать, не то чтобы привить вкус,
показать,
а показать, что есть альтернатива, да, маршу, например, какому-то, который звучит каждый день из радиоприемника с утра в те годы, да, это же было принято. Ничего плохого в марше нет, но когда переел, это всегда плохо. С музыкой то же самое. Поэтому разные направления должны присутствовать. Люди должны быть знакомы с этим, должны знать, что
такое. И в школе? Есть. Нет, просто вот тут всегда опять. Это в школе надо обязательно?
Ну, со школы надо начать. А что школа? Как-то отличается от других учебных заведений. Ну, естественно, с детства прививается...
Ну, то есть, нет, просто все, что у вас бывает в жизни, должно... с этим всем вы должны быть познакомлены именно в школе. А не на улице, не у родителей, не...
Нет, ну, мы же о школе сейчас говорим. Конечно, понятно, родители, так сказать, тоже имеют виду.
Ну, и школа тоже, я понял. У Кости дети слушают «Сектор газа» и «Короля и шута», еще всякую попсу. Если им в музыке включат Любе и Шамана, хуже не будет. От этого ничего не поменяется. Михаил 401 в 95-м году на уроке музыки пел, что такое снежинка. До сих пор вспомнит слова. 592 в 6-7 лет пел «Шел отряд по бережку». По берегу, по-моему, все-таки, если вы говорите про песню про Щерса. А вторую песню, которую пел в этом возрасте, 592-й, «Встань пораньше», про барабанщика.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Владимир Путин поручил создать национальный центр генетических ресурсов сельскохозяйственных животных. Об этом пишет агентство ТАСС, пока без подробностей. У нас следующая тема. У православных начался Великий пост. Это самый долгий и строгий период воздержания у верующих. Длится 7 недель. В первую очередь нельзя есть мясо, молоко, сливочное масло, рыбу и яйца. Отказываются от крепких напитков. Под запретом, кстати, и сквернословие в эти дни. Церковь напоминает, что Великий пост – это время духовного очищения и единения с Богом, подготовка к Пасхе, светлый праздник. В этом году христиане отмечают 5 мая. Но так как то, что называется Великий пост, некоторые берут только вот эту часть, которая касается еды и придерживаются поста по другим причинам, давайте все-таки попытаемся разобраться, а что там за пищевые правила. Диетолог Мариат Мухина к нам присоединяется. Мариат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, каковы пищевые правила поста?
Да, у нас существует вот в дни поста несколько степеней строгости пищевых ограничений. То есть на самом деле их 6. Вот у нас была неделя подготовки, это воздержание только от мяса, и все прочие продукты дозволялись. То есть масленица, да, у нас была. То есть опять же сырная неделя, так называемая, молоко, молочка. Дальше мы воздерживаемся в некоторые дни полностью от мяса, яиц, молочных продуктов и даже рыбы. И в эти дни иногда разрешается нам растительная горячая пища и растительное масло. И даже есть дни, даже в посте, когда разрешается вино. Дальше, воздержание, следующая, третья степень воздержания от мяса, яиц, молока, рыбы и только холодная пища. И, наконец, есть дни, когда нам вообще запрещено и растительное масло, и горячая пища, и дни сухоедения, и полное воздержание от пищи перед Пасхой. Но сами понимаете, что это все телесные воздержания. Основной упор вообще, я как врач рекомендую делать на духовное очищение, не на телесный пост, потому что некоторым просто он противопоказан. Понимаете, потом у нас сдвинутся камни в желчном пузыре, будут просто гастроэнтерологические осложнения.
Погодите, подождите секундочку. Это да. Важная деталь на самом деле. То есть вы утверждаете, как доктор, что определенным людям пост запрещен.
Ну, естественно, да, противопоказано. И даже батюшки дают послабление по диагнозам. Например, если у человека анемия, ну как вот он может без мяса? У него же усилится. Ну,
извините, а как батюшка может это определить?
Нет, он скажет, придет и скажет, что вот у меня такой диагноз, можно мне попущение, врачи мне запрещают.
Нет, подождите, хорошо, тогда по-другому. То есть пост – это испытание для организма, даже если мы берем вот эту пищевую часть.
Ну, правильно, но мы можем человека просто вести в декомпенсацию. И как вот я как врач, я запрещаю человеку с анемией железодефицитной находиться без мяса. Потому что в этом случае у него усугубится степень анемии, начнется гипоксия, будут осложнения уже, понимаете, вплоть до там серьезных катастроф. Поэтому мой пациент идет к батюшке, говорит, мне вот врач запрещает без мяса, у меня вот железо там нулевое вообще, у меня гемоглобин низкий. Батюшка, вот у меня не было случая, чтобы священнослужитель не дал в этом случае попущения.
Так, тогда еще одна деталь. Вы тут же начали говорить, я ведь задавал вопрос про пищевые правила поста, вы говорите, в посте главное духовное, но я знаю многих людей, которые вот как раз эту часть не воспринимают и говорят, заодно попробую посидеть, так сказать, попоститься, это полезно. Это так не работает?
Ну, конечно, нет. Вы понимаете, самое... то есть у нас вот для подкаженных заболеваний вообще разработана диета. под каждое заболевание. И вообще у нас столы есть такие по Персмеру. Поэтому у нас здоровых, как говорится, людей очень мало. Здесь недообследованы. Поэтому в этом случае у всех питание должно быть индивидуально, особенно в случаях декомпенсации, там, в тяжелой степени заболеваний. Мы все-таки рекомендуем делать упор на духовное воздержание, именно не борьбу с чревоугодием, да, а именно борьбу со страстями, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние. Ведь пост – это как раз средство выявления вот этих наших страстей, и в этом случае мы от них стараемся воздерживаться.
Хорошо,
вот
тогда...
Вы знаете, что вот вы увидели красивую женщину, да, вот у вас там в студии, да, сидит, и это уже блуд, но в помыслах, вы понимаете?
Я понимаю, но смотрите, да. Еще один наш слушатель говорит, ведь мусульмане тоже постятся там с 4 утра до 6:40, к примеру, и получается, это тоже может быть опасно для здоровья?
Ну, в случаях, когда там есть...
Ну, это должно быть серьезное кровь. Очень заболевание, или в общем...
Да, повышение... Например, повышение свертываемости крови, да, в этом случае будет усилено тромбообразование, и некоторым действительно рекомендуется все-таки пить, и тоже священнослужители идут на это, то, что разрешает воду. Поэтому все это решает, мы же живем уже в современное время, когда у нас... и храмы стали более современные, и они адаптировались и к ковиду, и к условиям там дезинфекции.
Да и мобильными телефонами пользуются, это понятно, но все-таки...
Одноразовые ложечки для причащения.
Да, так вот, смотрите, далее. Я понимаю, но вы как раз говорите о том, что Великий пост — это для верующих. Люди неверующие, которые пытаются, что называется, получить пользу из этого. Но это так вообще нельзя делать, получается.
Ну, вы понимаете, это просто как воспользоваться групповой динамикой и поддержать, так сказать, определенную диету. Да, скажем, очистить себя от белковой пищи. Но, опять же, мы должны помнить, что в пост, например, разрешены морские гады, да, то есть именно морепродукты. В этом случае у нас не будет дефицита белка, если мы будем есть именно морепродукты. Вот. То есть сейчас можно, современный человек может так адаптироваться, что есть, вот, например, соевые продукты, коктейли, соевые коктейли белковые, коктейли на арахисовом белке, на белке бобовых. То есть нужно все равно придерживаться вот такого правила, что все равно 60 грамм белка, хотя бы пусть растительного, например, из бобовых, там, нут, маш, чтобы они присутствовали в рационе, потому что белковое голодание – это очень тяжелое состояние, и по факту это может быть и гормональный дисбаланс вызвать потом.
Но правильно ли я вас понимаю, Мариет, что если человек собирается по полной программе устроить, да, себе Великий пост на все эти недели, то по-хорошему надо первым делом встретиться с врачом?
Естественно, очень важно, сейчас у нас идет вообще диспансеризация в стране, бесплатная. То есть я рекомендую каждому нашему слушателю пойти в свою участковую поликлинику и пройти диспансеризацию. То есть там врачи буквально вот бегают даже за пациентами, чтобы они на диспансеризацию пришли. Вы понимаете, что люди забыли, что у нас была вот такая прекрасная...
Это понятно, но тут вот заход важен. То есть человек говорит, да, я хочу держать пост, поэтому проверьте меня. Это нормально.
Ну, почему бы, да, любая причина для проверки хороша. Может быть, я хочу пост держать, хочу замуж выйти, хочу родить. В любом случае, это польза, если вас обследуют по полной программе, программе диспансеризации, мы узнаем ваш гемоглобин, вашу свертываемость, ваш холестерин. Там в нескольких, там 9 специалистов смотрят, и делается УЗИ, и маммография. Вы понимаете, сейчас это не только, как раньше было, просто там заход в кабинет, и тебя там послушали и
измерили давление. Спасибо. Мариет Мухина, диетолог, была с нами на прямой связи. У православных начался Великий пост. 101-й пишет, если атеист постится в пост, то, выражаясь современным языком, это больше похоже на мейнстрим и позерство. Виталий рассказывает, что сегодня в метро видел человека с крестом, который матерился на полвагона через телефон. Ну и 530-й тоже не понимает. Каждый год, говорит, удивляюсь, зачем поститься, если ты неистово верующий. Далее новости.